Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие, братья и сестры, посвящено взаимоотношениям человека с Богом. И вот притча, которую мы слышали, притча о Царстве Божьем. Что такое Царство? К чему мы стремимся? Чего мы ожидаем? Именно это Господь Иисус Христос людям и своим ученикам рассказывал. И поскольку речь идет о реальностях, которые им были абсолютно неизвестны, так же, как, в общем-то, они во многом и неизвестны нам, то поэтому Господь приводил вот такие сравнения, притчи. Чему подобно Царство Божие? Вот подобно тому, как если царь, конечно же, это Бог, призывает своих подданных, которые ему должны, своих должников, которые взяли у него огромные суммы денег, но вернуть им нечем. Они не смогли воспользоваться этими, в Евангелии сказано, талантами. Талант – это сейчас, мы понимаем под этим словом, какое-то особое дарование человека, будь то музыкальное, будь то художественное или какое-либо еще. Талант – это был, в общем-то, большой такой увесистый слиток серебра в то время. 1000 талантов был должен один из подданных царя. Вернуть было нечем, и царь приказал его бросить в темницу. Но оказывается, царь, Бог, непоследователен. Особенно здесь, в Германии, есть такое выражение «быть последовательным». Но, оказывается, для Бога есть реальности более важные, чем довести до конца какую-то свою линию. Должник, у которого не было чем отдать, он просто взмолился, он просто попросил. И оказывается, вот это его просьба для царя стоила не меньше, чем 1000 талантов. То есть она оказалась для него драгоценна. Он прощает полностью, без каких бы то ни было условий. Тот просил: подожди, я тебе верну. Нет, не надо, тебе все прощается. Но в том-то и дело, братья и сестры, что притча на этом не заканчивается. В том-то вся и беда, что вот этот самый прощенный должник, которому Бог простил все, а вот он-то как раз решил быть последовательным. Он решил до конца довести свою линию. Он встречает своего должника, который был-то ему должен всего несколько монет, и он требует вернуть. У того нет, нечего вернуть. И тогда он поступает по закону. Он имеет на это право. Он хочет быть последовательным, и право на его стороне. Он влечет в темницу своего должника и требует, чтобы он находился в темнице, пока не вернет весь его долг. Вот, братья и сестры, это пример для нас. Пример вне милосердия. Ведь когда мы хотим быть последовательными, когда мы хотим добиться от кого-то чего-то, что принадлежит нам по праву, что он должен нам, думаем ли мы в этот момент о том, сколько мы должны Богу и сколько он нам прощает? Притча заканчивается, в общем-то, божественной справедливостью. Друзья человека, который был посажен в темницу за несколько монет, обратились к царю. Как же так? Почему этот, кому столько простилось, 1000 талантов, требует до конца вернуть долг в несколько монет? Царь прогневался и вновь все вернул на свои места. Вновь отпустил этому должнику, прощенного должника, а немилосердного посадил в темницу. Это притча. Но это притча не только для учеников Христовых, не только для тех людей, которые его окружали, чтобы понимать, что такое Царство Божие. Это притча для нас. Для того, чтобы в своей жизни мы последовательными были только в одном. В своих взаимоотношениях с Богом. В своем понимании, что мы должны Богу слишком много. Не только долг благодарности за то, что Он нас сотворил и открыл нам этот свет и этот мир, открыл нам двери радости. Не только благодарность, но и наши отступления, ежедневные, ежечасные, ежеминутные, наше предательство Бога. Он таков, Он наш Творец, а мы не то что не думаем о Нем каждую секунду, каждую минуту с благодарностью, не то что не радуемся на Него, а забываем о нем и делаем ровно противоположное тому, что он ожидает от нас. Он ожидает от нас любви, а вместо этого себелюбие, эгоизм и уверенность, что мы должны последовательно довести свой эгоизм до логического конца. Аналогичная тема была и у апостола Павла, который мы сегодня слышали. Апостол Павел, видимо, не случайно обращается к коринфским христианам, напоминая им о том, что он тоже апостол, он тоже послан, что он по закону Моисея и по человеческому праву, по логике вещей, мог бы не трудиться. Как известно, апостол Павел занимался тем, что изготавливал палатки и именно своим трудом жил. Что он мог бы жить так, как и другие апостолы, рассчитывая на пропитание, которое приходит от церкви. Но этого он не делает и не делал по понятным причинам. Он слишком был озабочен своей проповедью. Ему просто некогда было рассчитывать на помощь людей. Он только давал, не ожидая что-то получить в какую-то компенсацию. И то, и другое, братья и сестры, и та, и другая тема учит нас жизни, учит нас отношению к жизни, учит нас тому, что материальное, которое нам кажется иногда вот чем-то совершенно далеким от нашей духовной жизни, на самом деле это выражение и знак духовного. Любовь должна как-то проявляться. Если она никак не проявляется, то ее просто нет. Сам апостол Павел об этом пишет, что человек нуждается и в пище, и в одежде, и в тепле. Это тоже любовь. А люди так устроили свое социальное бытие, что друг другу помогают, друг другу предоставляют необходимое. И не надо к этому относиться как к какому-то действию права, действию, так сказать, финансово-экономической системы, но в этом видеть возможность проявления своей любви, видеть больше, чем, скажем, рыночная система может дать, возноситься над ней, превосходить ее в любви. Давно замечено, что в европейской цивилизации капитализм появился именно тогда, когда появилось совершенно другое отношение к жизни. Когда началась реформация, когда появилась вот эта последовательность в своих действиях, сопряженная с чем? Сопряженная с безжалостностью. Можно ли нам прожить в этом обществе, в этой социальной, в этой экономической системе, оставшись христианами? Конечно, можно. Для этого нам надо все время контролировать себя, свое сердце. Не превратилось ли оно в шестеренку, в мотор? Осталось ли в нем что-то человеческое? Не сделался ли я вот каким-то механическим приводом, который последовательно выполняет заложенную программу? Будем, братья и сестры, помнить слова Господа, призывающего нас к милосердию. Аминь.